братья и сестры, дорогое собрание, желание мое прочитать из Евангелия от Иоанна с 3 главы. Один стих, он очень короткий, 30 стих. Евангелие от Иоанна, 3:30. «Ему должно расти, а мне умоляться». Я думаю, что в большинстве случаев, вот мы здесь, братья и сестры, находящиеся, знаем, кто сказал это слово. Ну и полагаю, что мы не ошибаемся, что это сказал Иоанн Креститель. В то время, когда это было незадолго перед тем, как он пострадал, когда Ирод суд над ним произнес, при том, когда о Христе все больше и больше поступало сведений, что он делает, что он совершает, что он говорит при этом. И Иоанн исполнялся той внутренней радости, хотя некоторый вопрос у него все равно в себе оставался. Он ли как раз тот, которого ожидали и пришел, или ожидать все-таки другого? Ну и когда вот Христос дальше проводит и продолжает свое служение, Иоанн Креститель, он тогда привел еще такое сравнение, что он как в положении друга при женихе, который радуется, когда это слышит. Все то, что делает Христос, что он проповедует, как грешники тянутся к нему. И вот он при этом сказал вот это слово дальше, что ему должно расти, а мне умоляться. Вот это положение, оно, братья и сестры, является и тем духовным путем или следованием нашим за нашим Господом, который определил и нам наш Господь Иисус Христос. Вообще, вот мальчики, девочки, дети, у меня к вам немножечко вопросик один небольшой. Как вот вам видится так, даже в вашем детском возрасте, легко смиряться и кому-то уступать что-то или нет? Мальчики машут, нет, нелегко, да? Ну, к примеру, такая ситуация в доме, она, может быть, в больших семьях нередко случается. Вот мама объявляет за столом: дети, сегодня только по одному кусочку тортика. Вот все порезано теперь на столе, и по одному только кусочку. И какая мысль, она быстро-быстро крутится. Посмотреть, какой кусочек больше. Ну, а тот, который поменьше, может быть, младшему пусть достанется, ну, кому бы не достался. Вот как нелегко бывает. И вот это вот желание больше, желание большего, оно заложено в человеке. Вот когда и апостол Павел, он, помните, вот Тимофею говорил о последнем времени, там он характеризует людей и говорит при этом, что какие будут люди. И первым признаком он называет «будут самолюбивы», а потом «горды», «надмены» и так далее, там «родителям непокорны», «более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Множество признаков, их там 18. А вот первым как раз является, что люди будут самолюбивы, то есть эгоистичны. И вот этот природный, плотской эгоизм, он свойственен каждому человеку. Мы это уже слышали, брат Саша говорил тут некоторые, может быть, и переживания свои, те уроки, которые получил. А я так сижу вот и себе прокручу, думаю, вот действительно, какая великая любовь Господа, Он надо мной подобным же образом трудится. Вот не так давно я выписался с больницы, ну и прихожу в собрание, смотрю, ну опять на крыльце там снег лежит, тут сбоку тоже тропинка только. Ну тот, кто должен был бы позаботиться, смотришь, снова не позаботился. Вы знаете, внутри такое даже недовольствие. Ну что же это, вот сколько уже говорить. А потом мысль такая, беру в руки веник, беру лопатку, которая тут же стоит, хорошо, все рядышком, и прибрался. Хорошо так еще, смотрю, братьев и сестер нету, чтобы ну как-то не было это показательным, чего там. Просто то, что необходимо, нужно сделать. И вы знаете, и внутри радость. А потом все равно опережает другая мысль, а все равно надо ему сказать. Вот этому брату снова ему напомнить. Нет, ничего не напоминай. И вот эта мысль вторая, ничего не напоминай, ничего не говори, на следующий раз собрание, я уже теперь где-то полтора часа иду раньше, я опять ту же лопатку, тот же веничек, вот снова убрался, привел в порядок, все, кто-то, сестра одна приходит раньше, она говорит, да вы что, ну пресвитер этим делом занят. Говорю, ну а что тут такого? Дело Божье, но всякое дело почетно, внутри радость. И вы знаете, так было где-то примерно недели три. А потом очередной раз я прихожу, а уже все убрано, все чистенько, порядочек такой. И этот брат, о котором я речь вел, да, он так вышел навстречу, посмотрел, но тоже ничего не сказал. И я ему ничего не говорю. И видно, что и он как-то порадовался, и я тоже радуюсь тому, что он прекрасно как-то без слов все понял. И вот этот урок смирения для меня, он был необходимым. И смотрю, как-то Бог потрудился над его сердцем. Ему, то есть Господу, должно всегда расти. А вот вы знаете, что я обнаружил интересное дальше? Вот когда Христос говорил о том, для чего Он пришел, Он как раз говорит другую особенность, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать души свои для искупления многих. Оказывается, у Господа, у Него тот путь, который, в общем-то, кажется, совершенно Ему не подходит. Иоанн-то говорит о Христе, что Ему должно расти, а оказывается, как Он возрастал-то, Господь, и в деле нашего спасения, и в деле нашего услужения нам, а это все опять был путь смирения. Вот по этой причине как раз, что и к злодеям причтен, он узрит потомство долговечное, так еще пророк Исаия о нем говорит. Вообще, вот нам в этом отношении нелегко бывает проходить вот эту школу. Я думаю, что мы так пред Господом внутренне разумеем это и согласны, что это нелегкая школа. Школа духовного смирения, школа духовного умоления, чтобы при этом возрастал Господь и прославлялся в нашей духовной жизни. Как правило, оно почему-то вот это не всегда видится. Вообще, вот этот путь человек избрал самопроизвольно, начиная с Едема, тогда, когда ослушался Божьего повеления, когда вышел из тех добрых и святых отношений с Богом, которые были у него. И вот с этого момента у человека сложилось теперь совершенно другое, что мне должно расти, а ему умоляться. И вот это как раз и есть путь человеческой жизни, вся его история в этом заключается. Человек в своих глазах растет, человек в своих глазах, он всегда что-то хочет представить, то больше, чем он на самом деле есть. Одно время как-то к нам на богослужение ходил один человек, уже старенький этот дедушка, бывший майор милиции. И мы искренне, вот так, братья, желали ему помочь. Были неоднократные беседы, если раньше придет до собрания, то, как правило, это было после собрания. И вы знаете, вот мы пришли после определенного времени к большому разочарованию. Вот как бы мы ни заводили с ним беседу, ведь почему-то он тянулся, приходя на собрание, значит, что-то ему нравилось в этом общении, а ему нравилась просто вот та спокойная, благословенная обстановка, которой он пользовался. А чтобы принимать Слово Божье, этого не случалось. И вот как только начинали говорить о спасении, о необходимости покаяния, ведь все-таки возраст весьма преклонный, он при этом с любой темы умел переходить на любую другую. И в своих глазах он, конечно, был большим человеком, даже не майор, может быть, полковник и больше. И как-то было очень трудно заговорить к сердцу этому человеку. Потом прошло еще время, и он перестал ходить вовсе. Да, вот это одна из проблем, очень серьезных, больших проблем, которую приходится Господу преодолевать в нас, преодолевать нас самих ради нашего блага. И когда это случается, мы тогда получаем Божье благословение. А если нет, Бог часто повторяет свою школу, Бог напоминает. Вот помните, как это было в жизни Давида, когда он поимел такое расположение сердца построить Господу храм? Вот, и Господь тогда напоминает ему, что «я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем над народом моим Израилем». Вот почему-то Господь напоминает ему, ты помнишь, вот кем ты был, ты сейчас хочешь мне услужить, но почему-то Господу, и он указывает, в общем-то, причину, что так как ты войны там многие вел, пролил много крови, то, в общем, не тебе построить храм, а сыну твоему Соломону. Вот он это сделает. И в то же время Господь ему напоминает, а ты вот вспомни, посмотри вот то начало, когда я избрал тебя. Ты был пастухом овец, а теперь ты пастырь народа моего Израиля. И имя твое, говорит Господь, пронеслось или стало как именем великих на земле. Вот что сделал Господь. Через что? А через большое смирение. Вы помните, как это был путь большого смирения, когда он убегал от преследования Саула? Как он себя сравнивает? это кажется даже не совсем как-то и пристойно произносить то, что он говорил о себе, как вот, ну, блоха, за которой ты, отец мой Саул, гоняешься, что ты делаешь, что я пред тобою представляю? А это уже путь большого смирения. Это путь признания самого себя, как он от сердца видел себя перед Господом. И при этом Саула, своего преследователя, может быть, даже и тесте по своим родственным отношениям, он поднимает, ставит намного выше. Вот этот принцип. Ему должно расти, а мне умоляться. Еще вот, помните, братья и сестры, это описывает евангелист и Матфей, там и Лука тоже, когда сотник пришел к Господу, чтобы он оказал милость в исцелении там сына или в другом случае слуги. При этом он говорит такое слово Господу, что «я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится там слуга мой». В другом случае, вот или ниже, он там говорит теперь, что «я подвластный человек». Вы смотрите, он что при этом напоминает и что он подчеркивает. «Хотя говорю я слуге своему, одному иди, он идет, другому говорю ты делай то, и тот делает». Но я подвластный человек. Зачем надо было подчеркивать эту подвластность твою? Это делает смирение. Это делает глубокое умиление перед Господом, перед Его величием. И Господь при этом говорит, что в Израиле я не нашел такой веры, как вот у этого человека. Вот в греческом слове вот это, что умоляться, оно еще переводится как уменьшаться, убавляться, то есть делаться совершенно незначащим. То есть так, как будто меня не присутствует. И, дорогие братья и сестры, как вот это важно и в нашей духовной жизни, когда, может быть, то или иное дело, которое совершено даже во имя Господа, и оно может быть по плоти где-то, даже по-человечески, оно приятно, чтобы это было отмечено. Вот приходилось слышать такой случай один в одной церкви. Регент благословенно провел служение, хорошо подготовил хор, хор спел так, очень это всем было отрадно при этом служении. Но вот эту заслугу его, его не отметили братья, не отметил его служитель в церкви. И он огорчился и перестал заниматься с хором. Вы посмотрите, ведь да, вот здесь как много вот это «я» дало знать таким большим о себе, таким значимым, что оно перекрыло даже и служение. Но а тогда, когда это во имя Господа делается, тогда вот эта внутренняя радость, как вот Иоанн говорит Крестителю себе, что вот он радуется такой радостью, как втайне радуется вот этот дружок, который рядом с женихом. Невеста-то жениху принадлежит, а он радуется рядом. Почему? Потому что он соучастник этой радости, потому что он есть та часть той общей радости, которая принадлежит жениху и невесте. Как-то мне приходилось слышать один случай такой, в общем, он из одного описания. Один человек, который в свое время был незначительным по положению своему, а прошли годы, и он достиг царского положения в своей стране. И вот как-то с его придворными, когда у него состоялись определенные дела, там он решал, судил, рядил вопросы, и заканчивается, к примеру, какое-то дело, и замечали, что он частенько заходит в одну дверь, которая была неприметной такой небольшой дверью из тронного зала. И как-то один из придворных поинтересовался: «Господин, объясни значение вот этой двери. Почему ты иногда, вот мы замечаем, туда заходишь, никого с тобой нет? Можно знать секреты вот этой двери или комнаты, которая за этой дверью?» Он говорит: «А здесь ничего такого, большой тайны не существует. Пойдемте, я вам покажу». Ну и когда за ним пошли эти представители, он открывает дверь, заходит, и к своему разочарованию они не видят ничего особенного. На двери, за дверью здесь на стене висит посох, простая пастушеская поношенная одежда висит, плащ висит, и истоптанные башмаки стоят вот здесь, в этой комнате. Они говорят: «Мы не поняли, ты объясни нам значение вот всего этого виденного, больше ничего не обнаружили здесь». А он говорит, а вот когда я замечаю в моей жизни, вы помните, должно быть, кем я был. Да, я действительно был в свое время простым человеком, я был пастухом. И Бог повел так мою жизнь, что я достиг большого положения. И когда мое сердце начинает возноситься, когда я чувствую, что гордость одолевает меня, я захожу за эту дверь, склоняюсь на колени и у Бога прошу милости. И снова в моем сердце мир, и снова в моем сердце тишина. Братья и сестры, вот так бы почаще и нам быть за той дверью, за которой Господь очень тихо, конкретно говорит к нашему сердцу. Когда Он при этом растет, и в дальнейших делах наших это проявляется, а мы при этом умоляемся. И нашим смирением мы как раз служим нашему Господу. Вы помните, что было вот с израильским народом, когда они шли из пустыни и требовали при этом пищи, а еще конкретнее требовали мяса себе. И вот потом Господь говорит, обращаясь к Моисею, такое слово, когда Он послал потом по этому требованию мяса, которого они требовали, и при этом Господь так говорит им: «Вы презрели Господа, который среди вас». И просили, и плакали перед ним, говоря, для чего было выходить нам из Египта. Вот тогда, когда это «я», оно значимое в глазах человеческих, или, может быть, как какое-то испытание или искушение в нашей жизни, тогда случается то, о чем сказано вот в этом слове. Пренебрегается Слово Божье. «Вы презрели, — говорит Господь, — Слово Господне, которое было среди вас». И при этом вот это «я» требование своего, оно возвышается над Божьим повелением, над Его Словом. Оно в свое время так случилось, помните, и у Ионы тоже, когда Господь посылает его в Ниневию, а он совершенно поступает иначе. Покупает билет и очень решительно садится на корабль и отправляется совершенно в другую страну, в Фарсис. И Господь воздвиг бурю. А почему это произошло? Одна из таких причин, можно ее понять, которая, может быть, возникла в сердце Ионы. Дело в том, что ассирийцы, ниневитяне, они были врагами народа израильского. И северная территория вот израильского царства, она терпела от их набегов. А это значит идти к тем врагам, чтобы теперь возвестить им слово, чтобы они покаялись, чтобы теперь этот город... вот Ниневия, он сохранился, это было против естества. Он был не согласен с этим. Думаю, это одна из основных причин, почему он не послушался слова Господа и поступает по-своему. То есть, вот тогда, когда, имея свое мнение, определенное занимая положение, человек не соглашается с Словом Божьим, он показывает, что я выше этого слова, я вынашиваю другое мнение, другое положение. И происходит тогда едемский вариант. Мне расти, а ему умоляться. Тогда как оно должно быть как раз наоборот. Еще вот, дорогие друзья, души, которые присутствуют сегодня в собрании, может, мужчины, женщины, девицы, вот чтобы обратиться к Господу, прийти к Богопознанию, получить милость и прощение через покаяние, нужно именно стать на этот путь. Когда на полном основании возвысить Божий авторитет, признать Его величие, признать необходимость Его любви, чтобы обратиться к Нему в молитве покаяния. Обратиться к Нему, чтобы взыскать эту милость. Даже сюда по пути мы беседовали с одним человеком в поезде, и он говорит, а почему Христос должен был за меня страдать? Я должен был сам это сделать. Зачем надо было Ему умирать? Да, вот так говорит человеческое «я», когда он соглашается оставить на своих плечах свою проблему. Или, может быть, больше того, изыскать какие-то возможности для того, чтобы исправить все в своей жизни. А это невозможно. Необходимо возвеличить Господа, обратиться к Нему как в таком положении, когда я понуждался в спасении, когда я понуждался в этой драгоценной пролитой крови, которая совершает дело очищения, дело прощения. А для этого нужно умолиться. Для этого нужно смириться пред Господом, и тогда этот путь смирения, ему должно расти, а мне умоляться, он будет благим исходом ко спасению души человека. Да будет Господу нашему за все слава и благодарность. Аминь.